Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию беседы иерея Андрея Рахновского на книгу «Деяния святых апостолов». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 17 главы книги «Деяний». В этой главе с 1 по 9 стих описывается появление христианства в городе Фессалоники. Апостол Павел, как мы помним, уйдя из города Филиппы, проходит города Амфиополь и Аполлонию, двигаясь на юг Балканского полуострова, и приходит в город Фессалоники. Если мы хотим наиболее полно узнать об истории зарождения христианства в этом городе, то помимо вот этих 7 стихов книги Деяний, мы обязательно должны будем прочитать первое и второе послание святого апостола Павла к фессалоникийцам, которые, кстати, были написаны во время этого же миссионерского путешествия из города Коринф, то есть спустя некоторое время после того, как Павел был вынужден покинуть этот город. Из этих посланий, которые являются самыми ранними из дошедших до нас посланиями святого апостола Павла, мы узнаем, что все-таки, несмотря на то, что проповедь христианства в Фессалоникиях началась как-то традиционно с синагоги, все-таки большую часть фессалоникийской христианской общины составляли бывшие язычники. Это видно и по посланиям апостола Павла, в которых есть такие характерные, скажем так, выражения, да, которые дают нам право так утверждать, и также то, что в этих посланиях апостол Павел, в общем-то, не использует фактически ни одной цитаты из Библии, из Ветхого Завета, да, что, в общем-то, было странно, если бы он обращался к иудеям, но абсолютно естественно, да, если он обращается в этих письмах к бывшим язычникам, христианам из язычников. И вот апостол Павел проповедует, и вот в чем основное содержание его проповеди, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, что сей Христос есть Иисус. Это очень важные слова, поскольку часто мы выражение «Иисус Христос» воспринимаем как-то, в общем-то, естественно, не задумываясь над подлинным смыслом этих двух имен Иисуса Христа. А на самом деле нужно обязательно вникнуть, что же стоит за этими словами апостолов. А значит, это очень важный момент, что именно тот Иисус, которым вам проповедуем, он и есть обещанный пророками Христос. Потому что Иисусов было много. Но вот что именно вот этот конкретный Иисус, да, которого мы знаем, которого мы проповедуем, вот именно он и конкретно он и есть единственный и обещанный некогда пророками Спаситель Христос, помазанник. А, в общем-то, проповедь апостола Павла в Фессалониках сначала имела определенный успех. Некоторые из них уверовали, присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин немало. Тем не менее, та часть иудеев, которые не поверили проповеди апостола Павла, они подняли возмущение против апостолов. Они, поскольку не смогли схватить самих апостолов, они повлекли на суд христианина Иасона, у которого как раз апостолы остановились, будучи в этом городе. И опять, как и в случае с городом Филиппы, обвинения против апостола выдвигаются политические. А именно, они поступают против повеления кесаря. Почему? Почитая царем другого человека, то есть Иисуса. То есть вопрос вероучительный, и спор идет о вере. А обвинения выдвигаются именно вот в нарушении основных законов Римской империи. И, в общем-то, этим людям приписывается уголовное преступление. На самом деле, такое было очень часто в истории христианства и с мучениками первых веков христианства, вот, и с новомучениками Русской Церкви 20 века. Для того, чтобы большинство других людей не думало, что эти люди идут страдать именно за веру, чтобы, скажем, в глазах других унизить их подвиг и сделать их осуждение более, скажем так, легким, человека не судили именно за веру, а приписывали те или иные преступления против государства, как правило, скажем так, именно политического характера. Так что действия гонителей христиан во все времена, они, в общем-то, были одинаковые. И понятно, что, с одной стороны, если ты идешь страдать за веру, и все знают, что идешь страдать за веру, твое моральное состояние, оно одно. Но когда ты, только ты понимаешь, и близкий круг твоих друзей, что ты идешь страдать за веру, а все остальные считают, что ты просто государственный преступник, то само собой понятно, что это доставляет дополнительные внутренние переживания и мучения тому христианину, который в данном случае страдает за исповедание своей веры. Поэтому расчет здесь, в общем-то, он понятен и объяснив. Тем не менее, апостолы, они были вынуждены удалиться в город Верия, а сам Иасон, будучи привлечен к суду, как здесь сказано, дав удостоверение городским начальникам, он был отпущен. Вот что это за удостоверение? Греческий текст здесь, в общем-то, более определен. Можно перевести эту фразу так, что городские начальники, получив от Иасона достаточно, отпустили его. Чего достаточно? Либо достаточно объяснений, да, в том, что он, скажем так, ничего противозаконного и апостолы, да, не делали, либо, как это встречается в некоторых толкованиях, в том числе и в каком-то толкованиях, речь идет именно о том, что это было достаточно денег. Что имеется в виду здесь? Имеется в виду здесь какой-то официальный штраф, который был заплачен Иасоном за, вот, скажем так, проведенные возмущения, да, или это, скажем так, было нечто, некая сумма денег передана неофициально, мы здесь как бы не знаем, да, информации у нас для этого недостаточно. Но вот здесь, возможно, вот такие варианты понимания, потому что слово «удостоверение» в данном случае употреблено в синодальном тексте, не дает нам понимания того, что же все-таки произошло. С 10 по 14 стих 17 главы описывается пребывание апостола Павла и прочих апостолов, его спутников в городе Верия, который находится несколько южнее города Фессалоники. Как сказано, что здесь жители этого города были благомысленнее фессалоникийских и, в общем-то, проявили определенный интерес к тому, что говорил апостол Павел. Они ежедневно разбирали Писание и пытались понять, а точно ли так учит Священное Писание, как говорит об этом апостол Павел. Вот, вот за это деписатель Лука хвалит жителей этого города. Более того, что многие уверовали из эллинских почетных женщин и мужчин немало. Тем не менее, иудеи, которые противились апостолу Павлу в городе Фессалоники, пришли и сюда, и итогом стало то, что народ пришел в возмущение, восстал против апостола Павла, и он вынужден был из этого города отправиться дальше. Он далее путешествует к берегу моря и морским путем отправляется в город Афины. В то время как апостолы Сила и Тимофей на время остаются в этом городе, а в Афинах апостол Павел будет ожидать их пришествия туда. Проповедь апостола Павла в Афинах описана с 15 по 33 стихи 17 главы. Условно можно, вот, скажем так, этот афинский период жизни апостола Павла разделить в тексте на три эпизода. Это первоначальная проповедь апостола Павла в Афинах, дальше его речь в Ареопаге и заключение, как бы итоги этой проповеди, да, где рассказывается о том, кто обратился ко Христу вследствие этой проповеди апостола Павла. Но прежде всего, о чем следует сказать, что апостол Павел, живя в Афинах, он возмутился духом, то есть пришел в смущение, мы можем даже сказать, в некое расстройство, при виде этого города, наполненного идолами. Действительно, Афины – это, скажем так, центр языческого мира того времени, это центр греческо-языческой философии, и, конечно, апостол Павел, может быть, впервые, наверное, сталкивается именно с такой концентрацией язычества, да, вот в том городе, который он посещает. Тем не менее, он на площадях и при личных встречах, и в синагоге общается с людьми, рассуждает с ними о Боге, но, как тут сказано, некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Деписатель Лука говорит нам о том, что да, вот в этом городе, очевидно, преобладало вот этих на данный момент два философских направления – стоики и эпикурейцы. Конечно, может быть, скажем так, наше суждение здесь будет излишне оценочным, но можно сказать, что все-таки стоическая и эпикурейская философия, да, несмотря на свои очевидные достоинства и следы, скажем так, стоических мировоззрений, их адаптации к христианству мы можем видеть в трудах многих святых отцов, особенно, скажем так, ранней эпохи. Тем не менее, можно сказать, что эпикурейская и стоическая философия все-таки явились плодом некого пессимистического взгляда на мир. Особого переживания трагедии этого мира, его несправедливости, страданий, которые в нем происходят. И в данном случае стоицизм и эпикурейство предлагали каждый свой выход из этой достаточно мрачной картины человеческого бытия. Да. Либо это аскеза и воздержание, да, либо это все-таки поиск в этом мире удовольствия, наслаждения, причем не надо понимать это, да, обязательно в грубом смысле. Да, эпикурейцы были склонны вот, к общению друг с другом, к жизни некими такими дружескими общинами. И вот в этом общении дружеском они пытались найти удовольствие, счастье, да, опять-таки убегая от часто несправедливых превратностей вот этой человеческой судьбы. Вот. И, конечно же, проповедь апостола Павла, она в данном случае вызвала некое недоумение вот представителей этих философских школ. Они говорят, что хочет сказать этот суеслов, да? В греческом тексте здесь употреблено слово «спермологос», которое изначально обозначает, ну, скажем так, разбрасывание словами, как семенами. Да? То есть некое пустословие, некая бессодержательная речь. Кажется, он проповедует о чужих божествах. Возможно, здесь мы видим некую иронию Луки, потому что далее он объясняет. Потому что он, то есть апостол Павел, благовествовал им Иисуса и воскресение. Может быть, эти слова вот, Иисус и воскресение, вот, анастасис, они воспринимали как некие имена тех божеств, которые как будто бы проповедует Павел. Но, тем не менее, любопытство, о котором любопытство афинян здесь взяло верх. Лука говорит, что афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. И вот, несмотря на это, в общем-то, некое противление тому, что говорил Павел, у них есть желание его послушать. Они приводят его в Ареопаг, это место афинских собраний, в том числе проведения судов. И апостол Павел перед этими людьми, как представителями этих философских школ, так и перед всеми желающими произносит свою знаменитую афинскую проповедь. Что здесь примечательно в этой проповеди, которая изложена в стихах с 22 по 31? Что, с одной стороны, мы видим, как апостол Павел, движимый пастырской и апостольской любовью, пытается найти какие-то точки соприкосновения с этими людьми. Он, несмотря на то, что был возмущен, вот, скажем так, тем развитием язычества, которое есть в этом городе, он говорит: «Я вижу, что вы, афиняне, как будто особенно набожны». То есть он их языческое, в общем-то, суеверие называет набожностью. Ну, действительно, это важно, что он не с оскорблений начинает свою речь. Он пытается, скажем так, привлечь их тем, что он видит, даже пусть с его точки зрения, в их заблуждении, все-таки нечто доброе, стремление к Богу. Вот так действует настоящий пастырь и настоящий миссионер. Дальше. Даже языческие храмы он называет «ваши святыни». Более того, он упоминает о неком жертвеннике, посвященном неведомому Богу. Но мы прекрасно понимаем, что этот жертвенник неведомому Богу был опять-таки посвящен языческим божествам. Просто боясь не почтить какого-либо Бога, афиняне и соорудили этот жертвенник. И тем не менее апостол Павел говорит, что вот этого именно неведомого вам Бога я вам и проповедую. Кто-то скажет: а не лукавит ли здесь апостол Павел? Не говорит ли он то, что не думает на самом деле? Можно, конечно, придать и такое объяснение словам апостола Павла, но мы помним его слова, которые он говорил. «Для всех я старался быть всем, чтобы спасти хотя бы некоторых». Точно так же, как он иногда демонстративно соблюдал иудейские обряды, чтобы не оттолкнуть от себя иудеев, чтобы не лишить их совершенно возможности обращения ко Христу, точно так же он и на словах проявляет уважение к той религии, да, которую исповедуют афиняне. Вот. Чтобы они увидели в нем человека, который, прежде всего, ну, как минимум, если не любит, то уважает их. И действительно, вот так поступает всегда настоящий пастырь, желающий вот, привлечь этих людей вот, к истинной вере, указав на то, что хорошо в их мировоззрении, а потом указав, что в этом и есть неправильного, и какую альтернативу здесь может предложить Евангелие. Дальше апостол Павел излагает учение о так называемом естественном богопознании. Да, есть богопознание, которое мы имеем через непосредственно прямое божественное откровение, но есть и познание Бога через окружающий мир, через окружающую действительность. Бог, по мысли апостола Павла, сотворил весь мир. Все-таки, мне кажется, не лишним будет сказать, что все-таки у язычников не было учения о сотворении мира, по крайней мере, в том виде, да, в каком исповедует это библейское учение. Поэтому уже апостол Павел, в общем-то, сначала проявив на словах некое уважение к своим слушателям, он начинает говорить то, что на самом деле входит в разрез с их мировоззрением. Более того, что оказывается, этот Бог, которым проповедует, он Бог неба и земли и не живет в храмах рукотворенных. Еще один момент, да, который входит уже в противоречие вот, с языческим мировоззрением его слушателей. Более того, что оказывается, этот Бог не требует служения человеческих рук, потому что ни в чем от людей не нуждается. Наоборот, он сам дает всем и дыхание, и жизнь. И вот интересно, что здесь апостол Павел повторяет свою мысль, сказанную во время проповеди в Листре. Там он говорит, что Господь попустил, да, всем народам ходить своими путями. А здесь говорит, что распространил весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена и пределы их обитанию. Мысль та же самая, но выраженная другими словами. И вот для чего же Господь поселил людей на земле? Чтобы они искали Бога. Оказывается, Бога можно найти. А как? не ощутят ли его и не найдут ли его? А почему его можно найти? Потому что Бог недалеко от каждого из нас. Мы им живем и движемся, и существуем. То есть само человеческое существование, да, уже открывает для человека путь к богопознанию. Даже без пока еще сверхъестественного божественного откровения. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Здесь мы вновь видим, как апостол Павел пытается говорить на языке, понятном для афинян. И цитирует он, естественным образом, не Священное Писание Ветхого Завета, а писателей, известных этим людям. Это цитата из произведений так называемого ората-певца или ората-поэта, который, кстати, был из города Солы, который находится на северном побережье Кипра. Может быть, апостол Павел во время первого миссионерского путешествия на Кипре как-то познакомился с сочинениями этого человека. Это цитата из произведения, которое называется «Явление». И, в общем-то, это произведение имеет астрономическую тематику. Но, скажем так, будучи язычником, Арат начинает рассуждение в этом своем произведении именно с рассуждениями о Боге, а именно о Зевсе. Я сейчас в неком вольном пересказе, да, приведу рассуждение Арата. Это первые, в общем-то, строки этого произведения. Он считает, что необходимо все начинать с Зевса, с обращения к Зевсу, потому что Зевс, он всегда на устах у нас, мы всегда призываем его в помощь. Зевс везде, он на улицах, на площадях, в морях и в пристанях. То есть Зевс вездесущий по мысли ората-певца. Мы все и везде обращаемся к Зевсу. И дальше идет та цитата точная, которую воспроизводит апостол Павел. «Ибо мы его и род». То есть мы продолжение Зевса, мы его род, мы родные с ним, мы близки к нему. Это мысль ората. И вот как интересно, апостол Павел использует ее в своей проповеди. В общем-то, фактически апостол Павел слово «Зевс» заменяет на слово «Господь». Да? И вот эта мысль о единстве людей с Зевсом в устах апостола Павла становится идеей о единстве людей с Богом. И, следовательно, раз мы с Богом едины, раз мы близки к Нему, значит, и мы можем Его познать. Значит, нет оправдания, в общем-то, атеизму. Но, тем не менее, сейчас наступили какие-то иные времена. Апостол Павел говорит, ныне закончились времена неведения. Неведение чего? Истинного знания о Боге. Да, раньше, до пришествия Христа, люди ходили своими путями и искали Бога каждый как мог. И в определенной степени находили его. Но эти времена закончились. Наступило какое-то определенное время, когда человек должен сделать выбор. Потому что Бог ныне повелевает всем людям покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Нужно покаяться, будет суд. А кто будет судить? Определенный от Бога муж, то есть человек. Кто? Иисус Христос. А почему он имеет право судить людей? Потому что он подал удостоверение всем. Бог подал удостоверение всем, что он может судить людей, воскресив его из мертвых. Примечательно то, что апостол Павел не называет в этой проповеди Иисуса Богом. Еще святой Иоанн Златоуст заметил, что апостол Павел почему-то назвал Иисуса в этой проповеди просто человеком. Но, как объясняет святитель Иоанн, сделал это намеренно, примиряясь к мировоззрению, к пониманию своих слушателей, которые не все сразу правильно могли понять и принять. Если угодно, это такой миссионерский ход апостола Павла. И вот мы видим, что с одной стороны, он весьма расположен к своим слушателям, он и хвалит их за что-то, он и цитирует, в общем-то, знакомые им тексты, но там, где проповедь требует четкости, определенности и недвусмысленности, он об этом смело говорит. Но и почему-то его проповедь, в общем-то, воспринимается не совсем благоприятно его слушателями. Когда он стал говорить о воскресении из мертвых, люди стали насмехаться, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Ну, мы можем догадываться, почему идея воскресения плоти, она не была принята этими людьми. Как мы помним, эта аудитория состояла по большей части из эпикурейских стоических философов. Все-таки тело, согласно мировоззрению вот этих философов, это все-таки некий источник боли, источник страдания. Если говорить о стоиках, это источник, в общем-то, человеческого несовершенства. И поэтому воскресить вот это несовершенное и страдающее человеческое тело, в общем-то, по мысли вот этих философов, было бы, наверное, неправильно. Это значит дальше обречь себя на вот это тягостное бытие в теле. Хотя понятно, что апостол Павел, говоря о воскресении, имел в виду наступление для тела человека некой новой, преображенной жизни, вне боли, вне смерти и вне страданий. Но есть то, что есть. Тем не менее, несмотря на вот такую, скажем так, несколько неприятную реакцию, итог у этой проповеди был. Павел ушел от них, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. И даже сообщаются имена этих людей: Дионисий Ареопагит, то есть член того самого Ареопага, да, который заседал в этом месте, женщина именем Дамарь и другие с ними. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 18 главы книги Деяний. В этой главе, как и в главе 16-17, идет речь о втором миссионерском путешествии святого апостола Павла. Мы помним, как он отправился из Антиохии, прошел по диагонали весь Малайзийский полуостров, из Троады через остров Самофракию отправился из Азии в Европу, посетил города Неаполь, Филиппы, Амфиополь, Аполлонию, Фессалоники, Верею. В предыдущей главе мы помним, как он был в Афинах и произнес там проповедь в Ареопаге. А сейчас он приходит в город Коринф, который находится на так называемом Коринфском перешейке, который соединяет Балканский полуостров с полуостровом Пелопоннес. И вот в городе Коринф апостол Павел останавливается у двух христиан Акилы и Прескилы. Это супружеская пара. Насколько мы можем судить по книге Деяний, об этом здесь прямо говорится, что они были иудеями, но родом из города Рима. А вот как они оказались в Коринфе? Деписатель Лука пишет, что император Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. То есть они были вынуждены, согласно указанию императора, уехать из Рима и поселились в городе Коринф. Среди параллельных исторических свидетельств мы с вами в сочинениях Гая Светония Транквилла, в его произведении «Жизнь 12 Цезарей», а именно в повествовании в той части этой книги, где говорится о императоре Клавдии, читаем следующее свидетельство. «Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он, Клавдий, изгнал из Рима». Мы видим, что в данном случае свидетельства Гая Светония Транквилла и книги Деяний совпадают. И тот, и другой говорит о том, что при императоре Клавдии, согласно некому указу императора, вот иудеи были удалены из Рима. А как относиться к свидетельству Гая Светония Транквилла о том, что иудеи волновались неким Хрестом? Но в данном случае мы можем с известной долей убежденности говорить о том, что здесь имеется в виду именно Христос, и, скорее всего, имеется в виду какие-то волнения в Риме, в иудейской среде, вызванные проповедью там именно христианства. Мы помним, как вот эти возмущения, эти волнения в иудейской среде происходили практически во всех городах, где проповедовал апостол Павел. Неудивительно, что и в Риме, куда проникло христианство, тоже могли возникать те или иные споры в отношении Христа. И понятно, что поскольку римские императоры, они боялись каких-то волнений, заговоров, и вот следствием этого явилось то, что иудеи были при Клавдии удалены из Рима. Мне кажется, что такого рода параллельные исторические свидетельства из других источников, они дополняют вот ту картину, да, которую предлагает нам Священное Писание. Более того, говорится о том, что апостол Павел остался у них, то есть стал жить у этих христиан и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Вот мы узнаем, каким ремеслом владел апостол Павел. Он шил палатки. Известно, что одно из названий палаток в то время – это слово «киликиум», которое происходит от названия Малайзийской области Киликия. Это как раз та область, где жил и родился апостол Павел, да, где находится город Тарс, откуда родом сам апостол Павел. То есть мы понимаем, что вот именно в том регионе это ремесло было очень распространено, и совершенно естественно этим ремеслом и владел сам апостол Павел, который предпочитал зарабатывать себе на жизнь трудами собственных рук. Хотя, в общем-то, и мог пользоваться денежным содержанием от христиан, как апостол, но все равно предпочитал содержать себя сам. Апостол Павел как мы это знаем из содержания предыдущих глав, совершенно естественным образом начинает проповедь в этом городе с иудейской синагоги. Но и здесь, как всегда, возникают недоумения и непонимания. Павел вынужден был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал: «Кровь ваша на головах ваших», то есть как бы вашей погибели, духовной погибели, виноваты только вы сами, а я сделал все, что мог. Я чист, отныне иду к язычникам. Мы видим, что проповедь апостола Павла в Коринфе, она имеет вот такие, скажем так, два этапа. Это изначально проповедь в иудейской среде, но по причине непринятия этой проповеди апостол Павел обращает вот свои слова, свою деятельность именно к язычникам, к эллинам, которые, ну, очевидно, с большей радостью принимают проповедь апостола Павла, и он вынужден идти и жить в доме некого Иуста, дом которого был рядом с синагогой. Но, тем не менее, вот, несмотря на тот конфликт, который происходит у апостола Павла с иудейской средой, Крисп, начальник этой синагоги, он уверовал в Бога и крестился со всем своим домом. Вот давайте вспомним вот все на этот момент случаи крещения вот в книге Деяний, крещения какого-либо человека со всем своим домом и семейством. Как мы помним, это был Корнилий сотник, это была Лидия в городе Филиппы, это был начальник тюрьмы из того же города Филиппы, и сейчас это Крисп, начальник синагоги в городе Коринф. Тем не менее, вот такого рода ситуация неприятия проповеди апостола Павла вот большей части иудеев, она не могла апостола Павла каким-то образом не волновать, и, может быть, он даже пытался и уйти из этого города. И вот с 9 по 11 стих 18 главы говорится о том, что в этом городе в видении ночью Павлу явился Христос и убеждал его: «Не бойся, говори и не умолкай, я с тобою, никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И вот это явление стало переломным вот в этот период жизни апостола Павла, и дальше Лука добавляет: «Он оставался там год и 6 месяцев, то есть 1,5 года после этого видения апостол Павел продолжал проповедовать в Коринфе, несмотря ни на какие трудности. Иногда полезно обращать внимание на весь контекст книги Деяний, и поэтому мы можем вспомнить, а когда еще апостолу Павлу являлся Христос? Да, первое явление это было по пути в Дамаск, это описано в 9 главе книги Деяний. И вот сейчас, следуя тексту, мы узнаем о втором видении Христа Павла уже из 18 главы книги Деяний. Но на самом деле между этими двумя явлениями Христа апостолу Павлу есть еще одно, но о котором будет упомянуто позже, в 22 главе. И относиться это явление Христа будет к моменту пребывания апостола Павла в Иерусалиме. Мы помним, как он рассказывает о том, что из Дамаска он вынужден был бежать по причине воздвигнутых против него гонений, преследований, бежать в Иерусалим. Это еще было до первого его путешествия, да, еще было до проповеди христианства в Антиохии. Эти события описаны в 9 главе книги Деяний, и вот там, в Иерусалимском храме, ему явился Христос. Так что, если следовать хронологии жизни апостола Павла, это уже третье явление Христа апостолу Павлу. Если следовать пока тексту книги Деяний, это второе по счету явление Христа. Но события развиваются, мы можем сказать, предсказуемым образом. Во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его на суд. Какие обвинения? Этот человек учит людей чтить Бога не по закону. Но вот интересная реакция римского проконсула. А она достаточно равнодушная, что, в общем-то, наверное, и в данном случае спасло апостола Павла. Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел со стороны Павла, я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах, о законе вашем, то разбирайтесь сами. Вот в данном случае такой формализм римского чиновника, он сыграл в благоприятную сторону, и, в общем-то, этот суд над апостолом Павлом не состоялся. Более того, что Галлион в негодовании прогнал их от места суда, в общем-то, начальнику синагоги Сосфену досталось. Он был избит эллинами пред судилищем фактически на глазах Галлиона, но Галлион, как написано, немало об этом не беспокоился. Но вот в данном случае, может быть, у людей, которые выступали против апостола Павла, в данном случае, может быть, хватило именно совести обвинить его по существу. Не приписывать ему, как мы видели раньше, в предыдущих повествованиях, да, не приписывать апостолу Павлу какие-то действия против именно римского государства и римского закона. Поэтому, может быть, вот этот случай вот в этой именно части с положительной стороны характеризует даже вот противников апостола Павла. И из Коринфа апостол Павел отправляется в город Кенхрей. Вот город Кенхрей, он находится на противоположном берегу Коринфского перешейка. Более того, что по обету апостол Павел вместе с Акилой остригает голову. То есть принимает на себя обряд назарейства, о котором мы знаем из книги Левит, это такой аскетический обряд, обет, который временно мог принимать на себя член израильского народа. Но опять мы видим, что апостол Павел, хотя причина здесь точная, в общем-то, не оговаривается, демонстрирует соблюдение тех или иных постановлений Моисеева закона. И точно так же, как это было в Листре, точно так же, как это потом будет в Иерусалиме в конце его третьего миссионерского путешествия, когда он это делает, чтобы снизить некий, скажем так, градус вражды в отношении себя, чтобы угасить те или иные слухи о том, что он якобы чуть ли не кощунствует против закона Моисеева, скорее всего, что и в этом случае, да, он это делает не потому, что был приверженцем вот этих обрядов, и не потому, что считал исполнение этих постановлений спасительным для человека, да, а очевидно, опять-таки, из соображений миссионерских, да, для того, чтобы продемонстрировать где-то необходимое уважение к Моисееву закону и, очевидно, как-то расположить к себе тех иудеев, которым он продолжал проповедовать. Из Кенхрей апостол Павел отправляется опять в Азию, в город Эфес, который находится на юго-западном побережье Малайзийского полуострова. Причем христиане города Эфес просят апостола Павла побыть у них как можно дольше, но он спешит на праздник в Иерусалим. Что это был за праздник, здесь не уточняется, но, учитывая то, что апостол Павел отправляется морским путем, а значит, в общем-то, время этого путешествия выпадает на время, когда навигация в Средиземном море была открыта, очевидно, что речь идет точно не о празднике Пасхи. Поскольку праздник Пасхи празднуется ранней весной, то приплыть морским путем на этот праздник в Иерусалим из Малой Азии было достаточно проблематично, в общем, связано с опасностями, и, в общем-то, судоходство как такового в это время не наблюдалось. Может быть, это был праздник Пятидесятницы. Так вот, он отбывает из Эфеса в Иерусалим, но обещает, что он обязательно вернется в Эфес. И действительно, это обещание он исполнит во время своего третьего миссионерского путешествия и, в общем-то, исполнит это обещание сполна, поскольку будет жить в Эфесе аж целых 3 года. Из Эфеса апостол Павел отправляется в Палестину, на корабле прибывает портовый город Кесарии, из Кесарии на праздник в город Иерусалим. После Иерусалима апостол Павел отправляется в Антиохию, проводит там некоторое время, и опять из города Антиохии начинается его третье миссионерское путешествие, как написано, что, выйдя из Антиохии, он проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, это все области Малазийского полуострова, утверждая всех учеников. К концу 18 главы мы имеем описание с самого начала третьего миссионерского путешествия, но в стихах с 24 по 28 мы имеем очень интересный рассказ, который немножечко как бы прерывает повествование о третьем миссионерском путешествии апостола Павла, рассказ об одной удивительной личности, а именно об апостоле Аполлосе, да, о котором, в общем-то, мы знаем из послания апостола Павла, мы знаем из его послания, что он очень активно трудился именно для образования христианской церкви в городе Коринф. И вот мы имеем некую предысторию этого человека, да, которая здесь описана. Он был иудеем, родом из города Александрии. Был красноречивый, сведущий в писаниях. Пришел в город Эфес. А в то время как раз в городе Эфес находились Акила и Прескила. Вот друзья апостола Павла, которые, очевидно, туда прибыли вместе с ним. Но что интересно, Аполлос был наставлен в начатках пути Господня. И вот в этом отрывке очень интересно обозначается христианское вероучение. Оно называется «путь» или «путь Господень». Слово «христианство» пока мы еще не встречаем, да, мы видим, что в Новом Завете христианское вероучение обозначается либо словом «Евангелие», да, либо «Слово Божие», либо «учение апостолов», но здесь мы видим еще одно обозначение для христианского вероучения, тоже своего рода термин, а именно термин «путь Господень». И вот он, горя духом, будучи человеком ревностным, он говорил и учил о Господе правильно, но будучи еще некрещенным. Он знал только крещение Иоаннова. То есть мы видим интересный факт, что, оказывается, деятельность Иоанна Крестителя имела далеко идущие последствия. Что, оказывается, ученики Иоанна Крестителя, те люди, которые приняли у него крещение, потом живут в разных уголках вот того древнего мира, да, и потом постепенно продолжают вливаться в христианскую общину, в христианскую церковь. В 19 главе будет рассказ о том, как апостол Павел в городе Эфес найдет учеников Иоанна Крестителя, которых он будет крестить, которые станут членами христианской церкви. То есть вот эти эпизоды, они как бы косвенным образом, да, но помогают нам оценить масштаб той деятельности, той проповеди, которую проводил святой Иоанн Креститель. И вот интересно, что Аполлос, будучи еще фактически не крещенным, будучи еще формально не христианином, тем не менее уже проповедует Христа. Он смело начал говорить в синагоге. Акила и Прескила, которые находились в синагоге во время вот этого служения, во время проповеди Аполлоса, приняли его у себя и, как сказано, точнее объяснили ему путь Господень. То есть подсказали ему, да, вот какие-то, скажем так, моменты христианского вероучения, которые, по их мнению, он излагал, в общем-то, недостаточно, может быть, правильно, но, тем не менее, не менее ревностно. И, очевидно, это был и тот период, когда Аполлос принял христианское крещение, в этом, наверное, тоже состояло вот это уточнение пути Господня, да, для Аполлоса. И он вознамерился идти в Ахаю, и братья, то есть христиане, послали к тамошним ученикам, очевидно, какое-то письмо рекомендательное, располагая их принять его. Он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Да, так содействовал, что, как мы знаем из первого послания апостола Павла к Коринфянам, да, что некоторые даже из Корифин начали говорить, что вот мы именно ученики Аполлос, то есть гордились этим. Кто-то говорил, что мы ученики Павла, кто-то говорит, что мы ученики Петра. Вот Павел критикует вот такие разделения между христианами, но это показательно, да, именно с той стороны, что апостол Аполлос, он был одним из основателей после апостола Павла христианства в городе Коринф. Вот. Ибо он в Коринфе сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая из Писаний, что Иисус есть Христос, то есть тот Иисус, которого он проповедует, которого проповедуют апостолы, и есть обещанный пророками Христос Спаситель.
Вы слушали комментарий Иерея Андрея Рахновского к книге «Деяния святых апостолов». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Подобает святыня Господи долготу.